Второй день заключения. Миледи снилось, что она присутствует при казни Д'Артаньяна. Она спала, как спит узник, убаюканный первой надеждой. На следующий день, когда вошли в ее комнату, она была еще в постели. Фельтон стоял в коридоре. Он привел женщину, о которой говорил накануне. Эта женщина подошла к кровати Миледи и предложила ей свои услуги. Миледи обыкновенно была бледна, и цвет ее лица мог ввести в заблуждение всякого, кто видел ее в первый раз. «У меня лихорадка», — сказала она. «Я не спала ни минуты. Какая длинная ночь! Я страшно страдаю. Надеюсь, вы отнесетесь ко мне более человечно, чем люди, которые мучили меня вчера. Я прошу только позволения остаться в постели». «Не позвать ли доктора?» — спросила женщина. Фельтон слушал этот разговор, не произнося ни слова. «Пойти за доктором?» — сказала Миледи. «К чему? Эти господа объявили вчера, что моя болезнь — комедия. Они успели предупредить доктора, который, без сомнения, подтвердит их мнение». «В таком случае, — сказал выведенный из терпения Фельтон, — скажите сами, сударыня, как вы хотите лечиться?»
«Ах, боже мой, разве я знаю как? Я больна, вот и все».
«Пойдите позовите лорда Винтера», — распорядился Фельтон, утомленный этими нескончаемыми жалобами.
«О, нет, нет! — вскричала Миледи. — Нет, не зовите его, умоляю вас! Я чувствую себя хорошо, мне ничего не нужно, только не зовите его!»
Эти слова были произнесены с такой горячностью, что Фельтон сделал несколько шагов по комнате.
«Он тронут», — подумала Миледи.
«Сударыня», — сказал Фельтон, — «если вы действительно больны, доктор придет. Но если вы притворяетесь, тем хуже для вас. По крайней мере, нам не в чем будет упрекнуть себя». Миледи ничего не ответила. Зарывшись очаровательной головкой в подушке, она залилась слезами. Фельтон посмотрел на нее бесстрастно, и, видя, что припадок грозит затянуться, он вышел. Женщина вышла вслед за ним. Лорд Винтер не появлялся.
«Кажется, я начинаю кое-что понимать», — прошептала Миледи, прикрываясь с головой простыней,
чтобы скрыть от всех охватившее ее чувство радостного удовлетворения. Прошло еще 2 часа.
«Теперь пора выздоравливать», — подумала она. «Встанем и постараемся сегодня же добиться чего-нибудь. У меня впереди только 10 дней. Сегодня вечером истекает 2-й».
Завтрак, принесенный Миледи утром, все еще стоял на столе. Скоро придут его убрать, и Миледи опять увидит Фельтона. Она не ошиблась. Фельтон явился снова и приказал унести стол, который приносили в комнату накрытым. Фельтон уходил последним. В руках он держал книгу. Миледи полулежала в кресле у камина с видом мученицы, прекрасная, бледная, печальная. Фельтон подошел к ней. «Лорд Винтер такой же католик, как и вы, сударыня, и думает, что невозможность исполнять церемонии и обряды вашей церкви для вас может быть тягостным лишением, а потому он изъявил согласие, чтобы вы читали каждый день вашу мессу. Вот книга, в которой вы найдете все молитвы». Миледи заметила презрительную улыбку Фельтона при слове «ваша месса». Она подняла голову и с большим вниманием взглянула на офицера. По его строгой прическе, по простоте костюма, она узнала в нем одного из тех мрачных пуритан, которых часто встречала при дворе короля Иакова. На нее вдруг нашло внезапное вдохновение. Так бывает только с гениальными людьми в критические минуты, от которых зависит вся судьба, вся жизнь человека.
«Мне», —
сказала она с тем презрением, которое она заметила в голосе молодого офицера,
— «мне мою мессу? Лорд Винтер, развращенный католик, отлично знает, что я другого вероисповедания. И он хочет расставить мне сети».
«Какого же вы вероисповедания, сударыня?» — спросил Фельтон с удивлением, которого не мог скрыть.
«Я скажу это!» — вскричала Миледи с притворной экзальтацией. «В тот день, когда пострадаю за свою веру!»
Миледи много выиграла этими словами. Молодой офицер молчал, но его взгляд говорил красноречивее слов.
«Я в руках моих врагов», — продолжала Миледи восторженно. «Уповаю на Господа моего. Господь мой спасет меня, или я погибну за него. Вот мой ответ, который я прошу вас передать лорду Винтеру. А эту книгу», — прибавила она, указывая на молитвенник пальцем, но не дотрагиваясь до него, точно боясь оскверниться, «вы можете взять себе. Без сомнения, вы вдвойне сообщник лорда Винтера, сообщник в гонении и сообщник в ереси».
Фельтон не ответил ни слова. Взял книгу и ушел. Около 5 часов вечера пришел лорд Винтер. Миледи уже обдумала план действий. Она вполне овладела собой. «Кажется, — сказал барон, садясь в кресло напротив Миледи и небрежно протягивая ноги к камину,
Мы сделали попытку отступиться от своей веры.
Что вы хотите этим сказать, милостивый государь?
Я хочу сказать, что с тех пор, как мы в последний раз с вами виделись, вы изменили нашей религии. Уж не вышли ли вы за третьего мужа, протестанта?
Объяснитесь, милорд, сказала пленница величественным тоном. Я слышу ваши слова, но не понимаю их.
Значит, у вас нет никакой религии. Мне это даже больше нравится, заметил насмешливо лорд Винтер.
Конечно, это больше согласуется с вашими принципами, холодно возразила миледи.
Признаюсь, я не придерживаюсь никаких принципов в вопросах религии.
О, ваш разврат и ваши преступления выдали бы вас и без вашего признания.
Хм, вы говорите о разврате? Либо я вас плохо понял, либо вы, черт возьми, невероятно бесстыдны.
Вы говорите так, потому что знаете, что нас слушают, заметила холодно миледи. И еще потому, что вы желаете вооружить против меня ваших тюремщиков и ваших палачей.
Ваших тюремщиков, ваших палачей? Увы, сударыня, вы начинаете говорить как поэт. И вчерашняя комедия переходит сегодня в трагедию. Через 8 дней вы будете там, где вам следует быть. И тогда моя обязанность будет выполнена.
Бесчестная обязанность. Нечестивая обязанность, произнесла миледи с экзальтацией жертвы, бросающей вызов своему судье.
Честное слово, сказал лорд Винтер, вставая, мне кажется, что эта распутница сходит с ума. Ну-ну, потише, госпожа Пуританка, или я велю посадить вас в тюрьму.
И лорд Винтер ушел. Фельтон действительно был за дверью и не проронил ни слова из всего этого разговора. Миледи угадала это. «Да, ступай, ступай!» — прошептала она вслед своему деверю. «Возмездие близко, но ты глупец, заметишь это слишком поздно!»
Снова наступило молчание. Прошло 2 часа. Слуги принесли ужин и застали миледи, громко читающей молитвы. Ее научил этим молитвам старый слуга ее второго мужа. Она, казалось, была в каком-то экстазе и не обращала ни малейшего внимания на то, что происходило вокруг. Фельтон сделал знак, чтобы ей не мешали, и когда все было приготовлено, он без шума вышел со своими солдатами.
Миледи знала, что за нею могут наблюдать, а потому прочитала все молитвы до конца. Ей показалось, что шаги солдата на часах у дверей звучат иначе, чем раньше, как будто часовой прислушивался. Ей ничего больше и не надо было. Она села за стол, немного поела и выпила только воды. Час спустя пришли убрать со стола. На этот раз Фельтон не сопровождал солдат. Значит, он боялся часто видеть ее. Она отвернулась к стене, чтобы скрыть улыбку. Эта улыбка выражала торжество и могла ее выдать. Она подождала еще с полчаса. В старом замке царила тишина, слышен был только непрерывный ропот волн. Это необъятное дыхание океана. Своим чистым, мелодичным, вибрирующим голосом она запела первый стих псалма, в то время очень любимого пуританами. «Ты нас, о Боже, покидаешь, чтоб нашу силу испытать, а после сам же осеняешь небесной милостью тех, кто умел страдать». Миледи пела и прислушивалась. Солдат, несший караул у ее двери, остановился как вкопанный. Из этого миледи могла заключить, какое действие произвело ее пение. Тогда она снова начала петь с необыкновенным жаром и чувством. Ей казалось, что звуки разносились далеко под сводами и, как волшебное очарование, смягчали сердца ее тюремщиков. Однако часовой, без сомнения ревностный католик, нарушил очарование. Он крикнул через дверь. «Да замолчите же, сударыня! Ваше пение наводит тоску, точно заупокойная молитва! Если ко всем прелестям службы в этом гарнизоне прибавить еще ваше пение, станет совсем не в моготу». «Молчать!» — приказал ему суровый голос Фельтона. «Исполняйте ваши обязанности, глупец. Разве вам приказывали мешать петь этой женщине? Нет. Вам отдан был приказ стеречь ее и стрелять, если она сделает попытку бежать. Стерегите ее, если она вздумает убежать, убейте ее, но не отступайте от данного вам приказания». Выражение мгновенной, как блеск молнии, радости озарило лицо миледи. Как будто не слыхав этого разговора, она опять запела, придавая своему голосу всю прелесть, все обольстительное очарование, вложенное в него дьяволом. «Для горьких слез, для трудной битвы, для заточений и цепей есть молодость, есть жар молитвы и Бог, ведущий счет дням и ночам скорбей».
Этот голос неслыханной силы, одушевленный высокой страстью, придавал грубоватой, дикой поэзии стихов псалма магическую прелесть. Фельтону казалось, что он слышит пение ангела. Миледи продолжала: «Но избавление час настанет для нас, о всеблагий Творец, и если воля нас обманет, то не обманут смерть и праведный венец».
В этот стих страшная очаровательница попыталась вложить всю свою душу. Он внес окончательное смущение в сердце молодого офицера. Фельтон резким движением открыл дверь и предстал перед миледи, бледный, с горящими глазами. «Зачем вы так поете?» — обратился он к ней. «И таким голосом!»
«Простите», — отвечала миледи с кротостью, — «я забыла, что мое пение неуместно в этом доме. Я, может быть, оскорбила ваши религиозные чувства. Но это было сделано без умысла, клянусь вам. Простите мне мою невольную вину».
Миледи была прекрасна в своем экстазе. Ослепленному Фельтону показалось, что он видит перед собой ангела, пение которого только что слышал. «Да-да», — ответил он, — «да, вы смущаете, волнуете людей, живущих в замке».
Слова бедного безумца были бессвязны, но он не замечал этого. Миледи своими рысьими глазами старалась проникнуть в самую глубину его сердца. «Я не буду больше петь», — сказала она кротко и покорно.
«Нет-нет, сударыня», — сказал Фельтон, — «только не пойте так громко, особенно ночью». И с этими словами Фельтон бросился вон из комнаты. «Вы хорошо сделали, лейтенант», — сказал солдат. «Это пение переворачивает всю душу. У нее такой чудный голос».